Итак, здравствуйте, друзья. У микрофона Роман Попов. Маша Зуева для вас работает за звукорежиссерским пультом. Это программа «Ни дня без науки». Мы продолжаем серию эфиров, посвященных пермской науке и пермским научным деятелям. Я представлю своего соведущего. Сегодня это ректор Пермского государственного политехнического университета. Здравствуйте, Анатолий Александрович. Анатолий Ташкинов, да.
Добрый день.
Представлю сегодняшнего гостя. Генеральный конструктор ПАО «Авиадвигатель» Сан Саныч Иноземцев. Здравствуйте.
Добрый день.
Александр Иноземцев – генеральный конструктор и управляющий директор ОАО «Авиадвигатель», заведующий кафедрой авиационной двигатели и энергетические установки Пермского национального исследовательского политехнического университета, доктор технических наук, профессор. В 1973 году окончил Пермский политехнический институт по специальности авиационные двигатели. В том же году поступил на работу в моторостроительное конструкторское бюро на должность инженера-конструктора. С 1981 года ведущий инженер, руководитель группы. В 1983 году становится главным конструктором, первым заместителем руководителя предприятия. Имея высокую профессиональную репутацию в авиационной промышленности, неоднократно участвует в решении сложных технических вопросов как в России, так и за рубежом. С октября 1995 года Александр Иноземцев осуществляет научно-техническое руководство всеми тематическими работами авиадвигателя, включая авиационные двигатели гражданского и военного назначения, а также промышленные газотурбинные установки на базе авиационных двигателей. Участвовал в разработке и доводке двигателей для самолетов Ту-134А, Ил-62М, Ил-76, Ту-154М, МиГ-31 и других. С октября 2006 по настоящее время управляющий директор, генеральный конструктор ОАО «Авиадвигатель». Научные интересы, проблемы создания авиационных двигателей нового поколения, создание нового авиационного двигателя ПД-14, турбоактивный двигатель пятого поколения для перспективных ближне- и среднемагистральных самолетов семейства МС-21 приближается к завершающей стадии. Серийное производство двигателя планируется начать в 2017-2018 годах. Конструкторы создают целое семейство авиационных двигателей на базе унифицированного газогенератора. Такие двигатели имеют ряд преимуществ: классическую безредукторную схему, высокую экономичность, низкую стоимость жизненного цикла, повышенную безопасность, сниженный шум, сниженный уровень выброса вредных веществ. Преимущество работы над двигателем ПД-14 заключается в подготовке к разработке авиационных двигателей шестого поколения, производство которых может быть запущено в 2025-2030 годах. Также конструкторы решают научные задачи в областях системы автоматического управления двигателями, материаловедения, аэродинамики, газовой динамики, процессов горения топлива и многих других. Развивают математическое моделирование и компьютерное проектирование, создают новые системы мониторинга состояния двигателей и их узлов.
Программа «Ни дня без науки». Анатолий Ташкинов, Сан Саныч Иноземцев. Меня зовут Роман Попов, и мы говорим о современном двигателестроении. Авиационный двигатель. Для огромного количества наших слушателей и для меня, например, это нечто из области фантастики до сих пор. Очень много людей, даже летающих на самолетах, примерно себе представляющих общее начало целого ряда научных дисциплин, все равно не смогут взять и навскидку ответить, по какому принципу устроен авиационный двигатель, что это такое, что это за техническое сооружение. А когда вас просят, Сан Саныч, объяснить в двух словах, что-нибудь очень просто объяснить, что такое авиационный двигатель?
Ну, во-первых, авиационный двигатель современный – это либо одно из самых высочайших достижений мысли, технологии человечества нашей планеты. Ну, во всяком случае, одно из самых высших. Потому что сложность научная, технологическая, финансовая, вопросы безопасности, вопросы экологии, вот это все сплетение вот в этом узле, который называется авиационный двигатель. Но вообще-то говоря, это движитель, который разгоняет летательный аппарат, толкает его вперед по принципу реактивного движения. Ну, для специалистов понятно, что это такое. И, как говорят двигателисты, это, в общем-то, то, что реально летает. Самолет – это довольно примитивное устройство, помогающее двигателю летать. Вот так говорят двигателисты.
Вот истории самолетостроения у нас не очень много лет. А если взять современное самолетостроение, то можно говорить о том, что это вообще относительно новая дисциплина. И, тем не менее, уже очень много генераций авиационных двигателей поменялось, очень много поколений авиационных двигателей поменялось. Когда мы готовились к эфиру и с редакцией набирали материал, мы обнаружили, что, в принципе, по каждому из поколений авиационных двигателей можно выпускать энциклопедии. То есть, фактически, каждое поколение авиационных двигателей требовало самых современных научных разработок, самых передовых научных мыслей. И задачи, которые стоят перед авиацией, заставляют ученых работать непрерывно, постоянно. А какие задачи стоят сегодня, вот самые передовые, те, которые вынуждены решать ученые высочайшей квалификации?
Ну, это действительно так. Авиация и особенно авиационное двигательстроение – это флагман в целом ряде направлений, которыми человечество движется вперед, познавая природу, осваивая ее законы, создавая, прежде всего, транспортные средства. То есть, в любом транспортном средстве, не обязательно это летательный аппарат, ключевой вопрос – это двигатель. Всегда, начиная от автомобиля-паровоза и заканчивая самолетом и ракетой. Двигатель – это самый сложный, самый важный узел. Это узел, который позволяет главную проблему решать, чтобы транспортное средство перемещалось, грубо говоря, и выполняло те задачи, которые перед ним стоят. И действительно, так как проблемы, которые решаются для транспортных средств, летающих в атмосфере, они на порядок более сложные, чем перемещающихся там по рельсам, по шоссе и так далее. Поэтому, естественно, что авиация, авиационное двигательстроение всегда лидировало. То есть, во всем мире все, что создается там в воздухе, потом опускается на землю. Технологии, разработки, квалификации, опыт. И поэтому обречено это направление деятельности человечества быть лидером и разбивать лоб о новые, новейшие проблемы. И, соответственно, так как конкуренция жесточайшая, потому что это, кроме всего прочего, это и бизнес, и очень бизнес прибыльный, поэтому конкуренция толкает постоянно искать новые решения, новые технологии, новые разработки. Ну и что очень важно, что авиационное двигательстроение – это еще и двойные технологии. Вторая половина технологий – это обороноспособность. Это оружие, которым, где двигатель тоже является огромной, важнейшей частью. И поэтому это второй стимул, который толкает на новые разработки. Может быть, даже в сегодняшнем мире, может быть, даже более важный, чем конкуренция в бизнесе. Это стимул создания более совершенного оружия для того, чтобы, так сказать, преодолевать отставание от потенциальных соперников или врагов. И вот это заставляет быть авиационное двигательстроение все время на самых передовых позициях. Наша проблема еще состоит в том, что мы вот в лихие 90-е и 2000-е годы, когда политики обрушили экономику страны и прежде всего авиастроение страны, мы длительное время, в отличие от наших конкурентов западных, прежде всего, а сейчас уже и восточных, это Корея, Япония, прежде всего, и подрастающий Китай, мы, как бы, мягко говоря, сильно замедлились в развитии. И по многим вопросам существенно отстали. И вот сегодняшнее политическое решение руководства страны догнать и стать в ряд, как это было всегда, это еще и усугубляет проблемы вот российских ученых, конструкторов и технологов вот на современном этапе. Поэтому сложность задач, которые перед нами сегодня стоят, ну, просто, во всяком случае, я думаю, что так же сложно было, когда начиналась авиационная промышленность России, Советского Союза в 30-х годах. Вот примерно в таком состоянии мы сейчас.
Это бизнес, это государственная потребность, это высочайшая квалификация, которая требуется от ученого. Это очень заманчиво, Анатолий Александрович, для молодых людей, которые выбирают вот такое направление науки. Я могу предположить, что у вас в ВУЗе немалый конкурс.
Это действительно так. Причем и этот конкурс, и желание молодежи очень трудно учиться в политехе на специальности, связанной с проектированием авиационных двигателей, это тоже изменчивая такая субстанция. И как раз вот солидарен с Сан Санычем в том, что когда сама промышленность была так немножко в скукоженном состоянии, то и ребята не очень рвались, грубо говоря, на эту специальность. А вот в последние несколько лет, когда ведь у всех родители, у всех знакомые, когда все ребята увидели, что да, это дело живое, здесь очень интересно, то у нас резко возрос конкурс вот на эту специальность. Сегодня она одна из наиболее конкурентно высоких в нашем университете. Именно эта конкретная специальность. Не просто машиностроение или там материаловедение, а проектирование авиационных двигателей. Туда очень трудно поступить.
Сан Саныч, абсолютно дилетантский вопрос.
Я дополню, Антон Александрович. Да. Вот раз мы тут вместе, кроме того, что была обрушена экономика и, прежде всего, авиастроение, самое страшное, что был обрушен престиж инженерной профессии в эти годы, что резко уронило интерес ребят. Вот это самое страшное, может быть, даже страшнее. Восстановить там, закупить новое оборудование, там, обучить рабочих инженеров, там, которые какое-то время бездействовали, это проще, чем восстановить престиж инженерной профессии. Вот это самое главное, что мы сейчас вместе с университетом пытаемся восстановить. Восстановить престиж, чтобы людям было интересно, чтобы звание инженер, которое хотят тоже угробить, так, к сожалению, все еще, всякими бакалаврами и магистрами, так, чтобы это было так, как раньше. Инженер, это звучит гордо. Вот это вот надо сделать нам с Анатолием Александровичем, мы это делаем.
Ну, а теперь, собственно, к моему дилетантскому вопросу. А какое количество направлений, дисциплин, научных дисциплин задействовано в создании современного авиационного двигателя? Я понимаю, что их немыслимое множество. Основные, хотя бы основные.
Нет, ну, во-первых, инженер, который пойдет в авиадвигателестроение, должен прекрасно, если не блестяще, знать прежде всего физику, математику, химию, материаловедение, то есть такие общеприкладные дисциплины и все их производные. Это обязательный базис, который, не имея которого, он потом не очень трудно будет понимать уже специальные дисциплины, связанные уже непосредственно с двигателестроением. Вот эта проблема, на мой взгляд, она в университете, слава богу, не разрушена. То есть уровень преподавания общих дисциплин, он достаточно высокий. Мы восстанавливаем сейчас преподавание специальных дисциплин, которые потеряны, потому что нищенская материально-техническая база, значит, учебного заведения, прежде всего, кафедры авиадвигателей была. Ну и, соответственно, упал уровень преподавания, потому что кто пойдет квалифицированный на эти нищенские зарплаты, которые были в 90-х там, и в начале 2000-х годов. Вот эту задачу как раз мы и поставили целью вот, с университетом примерно 12 лет назад восстановить качество получение специальных дисциплин, создав мощнейшую материально-техническую базу и привлекая специалистов нашей фирмы для преподавания тонких вопросов. И третье, студенты у нас, в наших лабораториях, делают курсовые и дипломные проекты. Это ключевой... Ну, во-первых, мы ничего не изобрели с Анатолием Александровичем. Так работают ведущие технические университеты мира. Только так. Лаборатории являются не просто образовательными заведениями. Они одновременно и научные. Они получают от предприятий заказы. Ребята, общаясь с учеными, одновременно растут и делают работы. Мы просто этот путь прошли за 12 лет. Нельзя сказать, что мы его придумали первые. Так живет весь технический, технологический мир научный на этой планете.
С одной стороны, мы должны восстановить сейчас научную учебную базу, поднять престиж профессии. С другой стороны, мы должны еще и разработки держать на уровне там, ведущих мировых. А этот аспект получается делать?
Ну, конечно. Во-первых, если говорить, ну, даже о военном аспекте, постоянно есть разведывательная информация, что создается потенциальными противниками или там людьми, от которых надо защищаться. Ну, это задает требования.
Наш президент любит употреблять слово «партнеры».
Наши партнеры. Будем так говорить. Наши партнеры. Вот. А уж где бизнес, там просто конкуренция, все определяет рынок. Вот ярчайший пример – это вот современную разработку, которую мы делаем впервые в истории нашей страны. На российском самолете будут применяться два двигателя. Один советский, российский, да, который разрабатывает Россия и головное предприятие «Авиадвигатель». И второй американский. И авиакомпании будут сами принимать решения, получив информацию, проведя испытания, посмотрев наш сервис и прочее, будут сами выбирать, с каким двигателем они возьмут самолет. Вообще, это тоже ситуация не уникальная. В мире это нормально. В магистральной авиации никогда не бывает одного типа двигателя. Это конкуренция так. Вот мы впервые в эту среду попали. Если мы раньше конкурировали с самолетами против самолетов, то теперь мы просто под одним крылом. Вот это сразу задает планку требований. И тут уже либо ты либо пан, либо пропал.
То есть, авиадвигатель против Pratt & Whitney.
Да, точно. Ну, не авиадвигатель, вся страна. Да, это не словеса. Двигатель вообще и не Pratt & Whitney создает, и не авиадвигатель. Двигатель создает авиационный вся Америка против всей России. Потому что только кооперантов в создании двигателя более 500 предприятий. То есть, это гигантские комплексы. Авиадвигатель является головным, руководителем и прочее ответственным. Но огромная кооперация, в которой задействованы все моторные заводы страны, конструкторские бюро. А если считать труды, то это сотни предприятий. Поэтому авиационный двигатель – это продукт экономики страны. Почему авиационные двигатели от нуля делают всего 4-5 стран в мире? Хотя есть мощные экономики, та же Япония, даже та же Германия, которая не делает двигатель от нуля. Ну, ей, правда, не дают по политическим соображениям. Если бы она по возможности были, она бы смогла это делать, но фактически не делает. Поэтому это не соревнование авиадвигателя, правда, это соревнование экономик двух, российской и американской.
Ну, просто я...
С лидерами во главе этого соревнования.
Исключительно ремаркой. Если вот в рамках этого соревнования и останется противостояние держав, мне кажется, это очень хорошо, когда соревнование исключительно на научном поле...
Конкуренция двигателя.
Да, решать все будет некий условный конечный потребитель.
Рынок. Он все определяет. Требования рынка решают все. В данном случае это авиакомпании. Мы ведь занимаемся не только авиационными. Газовые турбины авиационные очень успешно работают на земле. И качают газ, и производят электроэнергию. И там свой рынок, своя специфика, своя борьба за каждого клиента. То есть, это нормально. Только так можно развиваться.
А есть какие-то ступени, планки, что ли, исключительно из области науки, которые вот решали ученые в лабораториях за последние 5-6 лет, и вот эти решения легли в основу каких-то компонентов вот современного двигателя, на котором вы работаете?
Ну, это действительно так. И мы вынуждены были... Вообще, как правило, двигатель, конечно, это очень рискованный продукт. Это очень технически сложный продукт. И, конечно, когда уже тайная фирма выходит на стадию начала производства его, риски технические и технологические стараются минимизировать. То есть, как можно меньше было новинок. И новинки все должны быть только вынужденные для того, чтобы соответствовать рынку. Но так как мы простояли почти 20 лет, у нас очень много технологических новинок в двигателе. Эта мера не авантюристическая, это вынужденная мера. Иначе мы просто не догоним ушедший вперед за это время рынок. И поэтому... Новые материалы были созданы нашими учеными. И не только пермскими, и уфимскими, и в Москве ВИАМ, и так далее. Новые технологии производства лопаток-вентилятора. Это уникальнейшая технология, которой владеют всего 3 фирмы в мире. Мы четвертый. Так? Вот. Это новейшие материалы и технологии, связанные с горячей частью двигателя. То есть, это... Я должен сказать, что при всей демократии на рынке... Американцы исключительно жестко контролируют любое распространение технологий горячей части авиационного двигателя. Даже внутри стран НАТО. А уж не говоря за ее пределами. Независимо от сегодняшних политических проблем. То есть, все, что так или иначе конкурентно, а тем более связано с военными программами, охраняется, прежде всего, Госдепом США крайне жестко. Всегда. Хоть в какие, хоть в периоды безумной любви между нами, в периоды там конфликта. Это норма. И мы в этой норме живем. Все живут в этой норме.
Просто создается ощущение, что теперь вы, сообщество российских ученых и инженеров, вынуждено исправлять некий нарушенный баланс вот между не требованиями новыми, там, новыми технологическими разработками, новыми открытиями ученых и уже какими-то проверенными, базисными вещами. То есть, если у условных американцев этот баланс и не нарушался, то есть, они там последовательно поднимались там, от ступени к ступени, то вы сейчас просто рискуете.
Ну, немножко не так, но близко к истине. То есть, наши технические риски нашего двигателя, это надо признать, конечно, гораздо выше, чем у нашего американского конкурента. Потому что они решали проблемы. Мы фактически, как бы занимаясь исподволь этим двигателем в течение 10 лет. Но реальные разработки, требующие большого финансирования, начались всего 6 лет назад. Американцы этим двигателем, который против нас сейчас стоит, начали заниматься 20 лет назад. Поэтому, конечно, наши технические риски пока на этой стадии очень высоки. Но наше преимущество в том, что мы как бы всегда, особенно соревнуясь при социализме, соревнуясь в военной сфере, мы всегда догоняли. Мы всегда делали ответ. Мы никогда не в оружии не опережали. Они создавали, мы вынуждены были отвечать. Поэтому мы всегда догоняли. И, как правило, мы находили более простые, более технологичные и менее затратные как бы, решения. Это вот искусство советской, российской инженерной школы. Я думаю, что и здесь он нам тоже поможет и помогает сейчас реально.
Это программа «Ни дня без науки». Мы говорим о двигателестроении. У нас в гостях генеральный конструктор ОАО «Авиадвигатель». Ну, а ведут эту программу Роман Попов и Анатолий Ташкинов. Мы вернемся после небольшой паузы. Еще раз здравствуйте, друзья. Программа «Ни дня без науки». Роман Попов у микрофона. Маша Зуева за звукорежиссерским пультом. Ректор Пермского политехнического университета Анатолий Ташкинов сегодня у меня соведущий. Еще раз здравствуйте, Анатолий Александрович. И сегодня речь идет о двигателестроении, об авиадвигателях. У нас в гостях генеральный конструктор ОАО «Авиадвигатель». Александр Александрович Иноземцев. Сан Саныч, еще раз здравствуйте. Вот мы остановились перед паузой на том, что специфика российского двигателестроения была в том, что мы всегда догоняли и были вынуждены находить какой-то ответ. Насколько эту тенденцию нужно переламывать? Должны ли мы прорваться вперед, чтобы догоняли теперь уже они, условные они? Или, в принципе, можно и дальше развиваться таким ходом, как исторически сложилось?
Нет, вне всякого сомнения, если как говорить немножко стадийности, сейчас мы как бы создаем двигатель, он называется двигатель пятого поколения. Вся история двигателестроения газотурбинного, оно довольно условно, но достаточно четко поделено на поколение, связанное с технологическими определенными прорывами. Сейчас это двигатель пятого поколения. Так как мы его сейчас создаем, вот в этой вот в спешке, в догонянии, это, конечно, очень и очень тяжело, и так работать нельзя. И мы сейчас активно влияем на правительство, на институты отрасли для того, чтобы сейчас начинать заниматься двигателем шестого поколения. Следующее поколение, которое придет на рынок в конце 20-х годов, мы уже знаем эти тенденции, мы знаем, чем занимаются западные фирмы, что они готовят для этого следующего технологического прорыва. И вот сейчас самое время, чтобы не догонять, а чтобы идти вровень и опережать, благодаря мозгам нашего народа, прежде всего, и наших коллег, которые с нами работают, не только в России, мы же сотрудничаем с другими странами, все-таки стать вровень и попытаться опережать конкурентов, которые готовят вот свои определенные решения и готовят новые продукты с новыми качествами, более высокими, чем то, что выйдет вот на рынок. Вот в пятом поколении это примерно 16-18 год.
А в процентном соотношении насколько принципиально отличаются поколения двигателей? На 20%, 40%, на
80%? Да, понятно. Как правило, основные критерии, их немного, когда поколение. Это повышение, прежде всего, топливной эффективности. Это главный вопрос, это затраты. Тем более, вы видите, как растет в цене нефти все ее производные. И поэтому ключевой вопрос – это примерно 10-15% снижения эффективности. Дает колоссальную экономию для авиакомпаний. Это позволяет увеличить дальность полетов, естественно. То есть,
грубо говоря, расход топлива на единицу тяги, лошадиные силы.
Ну, это эффективность. Это топливная эффективность, как любого транспортного средства, и особенно его двигателя. Это ключевой вопрос. 10-15% это уже прорыв. На втором месте сейчас, что не очень явно было в предыдущих поколениях, это экологические требования. Это прежде всего шум, потому что особенно густонаселенная Северная Америка, Европа, Япония, европейские страны, все города уже окружили аэропорты, и поэтому шум, воздействие акустического давления взлетающих и садящихся самолетов на население, это крайне неприятно, и нормы постоянно ужесточаются, все страны, все там муниципалитеты постоянно нормы ужесточают. Это вот следующая, как бы, статья.
Тут какой шаг делается?
Здесь примерно, ну, условно говоря, 10-15% это тоже прорыв, потому что это уровень настолько технологически сложный, как эта машина, которая издает мощнейшие акустические излучения, когда она работает, мощности огромные, как заставить ее подавить эти, заставить ее минимально воздействовать на людей, прежде всего на окружающую природу. А вторая экологическая проблема, как в любом двигателе сгорания, есть выбросы вредные, прежде всего, окислы азота, которые уничтожают нашу ионосферу. Поэтому их тоже надо минимизировать. Самолеты ведь десятки тысяч летают. Вот это вот ключевые направления, которые определяет рынок гражданский. Ну, рынок военный, там другое. Там оружие, грузоподъемность, точность и прочее, прочее. Поэтому вот примерно уже в авиации нет таких там в 2 раза, в 10 раз. Это уже выскребаются доли процентов. И на доли процентов тратятся миллиарды на то, чтобы их получить преимущество перед предыдущим поколением или перед конкурентом. Тут таких кратных изменений нет. Все в процентах, в лучшем случае вот 10-15. Это уже прорыв колоссальный. Вот сегодняшний двигатель, который мы создаем, он на 15% будет более экономичный, чем предыдущее поколение, которое сейчас летает по всему миру. И в это, если все посчитать, все конкуренты, что это вкладываются десятки миллиардов долларов, вкладываются, чтобы этот шаг совершить.
Философский немножко вопрос. А предел-то есть?
Ну, конечно, есть. КПД единицы не бывает. Предел есть. И поэтому это движение и замедляется. Чем ближе к пределу, тем медленнее. Конечно, как было раньше? Была поршневая авиация. Ну, многие зрители понимают, что такое поршневой двигатель. И авиация была поршневая. Она полностью себя выжила все. И произошел качественный скачок. Перешли к газотурбинным двигателям. Вот поэтому, может быть, какой-то произойдет скачок в какой-то момент тоже, когда принципиально поменяется. То есть, вместо газотурбинных технологий придут какие-нибудь, я не знаю, электродистанционные, атомные, да, что-то. То есть, но пока вот до насыщения еще есть лет 100, когда уже дальше уже невозможно ничего уже создать, потому что уже КПД приблизится там, к единице. Пока этого потолка не видно.
Я не так давно разговаривал с учеными, которые занимаются недрами и прочим. Они говорили открытым текстом, что вот новая энергетика, там, новый шаг в энергетике – это не под землей. Они такие говорят, что в принципе все, что мы могли уже сделать с недрами, мы там хотя бы на теоретическом уровне, но уже сделали. То есть, если нужно сделать что-то еще принципиально, то это уже не здесь, это уже не в недрах. Про двигателестроение можно также сказать, что все, что представляли себе ученые, занимающиеся газотурбинами, уже в принципе понятно.
Нет, еще пока есть, я еще раз говорю, еще есть над чем работать, повышать качество проектирования, аэродинамику, прочность, материалы еще впереди. У нас керамика, которую мы пока, у нас в основном металлические материалы впереди, у нас полимерные конвенционные материалы, к которым мы сейчас подошли и занимаемся. То есть, тут еще до потолка далеко. Но, в принципе, уже, если кто-то знает, летает легкий самолет с солнечными батареями, весь обклеенный солнечными батареями, и привод двигателя осуществляется от энергии солнца. Он летает, правда, пока пустой. Так. Ну, то есть, вот эти вот задельные прорывные вещи. Есть двигатели электрические, есть у военных давно уже двигатели авиационные, которые работали с атомной энергией. То есть, такие работы ведутся. Но это все пока очень глубоко, далеко задельные вещи. Я думаю, что газотурбинные двигатели еще на этот век еще поработают. Если какой-нибудь гений не появится, что-нибудь там не придумает такое, что, о чем человечество не догадывается сегодня.
А вот когда студенты приходят в университет и начинают сначала процесс обучения, потом практики, потом они приходят там в ОАО, среди вот текущего поколения студентов вполне реально появление вот такого гения, о котором сказал Сан Саныч? Или все-таки это вопрос далекого будущего?
Ну, появление ведь гения всегда непредсказуемо, да, и часто не благодаря чему-либо, а даже вопреки чему-либо такие случаи происходят. Поэтому сама знаниевая база, с моей точки зрения, да, не студентов, вообще специалистов, ну, позволяет, честно говоря, может, это мое субъективное мнение, надеяться на какое-то чудо, на то, что вот с сегодняшней платформы знаний может произойти какой-то качественный скачок. Он непредсказуем, но теоретически можно себе такое представить. Александр Александрович больше специалист, может быть, он в этом смысле, как любой специалист, говорит, нет-нет, вот эволюционное развитие нам понятно, и следующие шаги нам ясно. И он видит, и называет те задачи, которые надо решать научные. Давайте создавать более прочные материалы и легкие, да? Давайте больше разбираться в газовой динамике с тем, чтобы более эффективно сделать работу двигателя. Давайте рассматривать новое топливо и, так сказать, смотреть там процессы горения при повышенных температурах, но это сделает двигатель более экономичным, да? И это действительно, вот каждое слово, это целый там институт должен над этим работать. А вот возможность качественного скачка, ну, еще раз повторюсь, с моей точки зрения, это возможно. Вот, по крайней мере, может быть, я чрезвычайно оптимистично это себе представляю. Может быть, это при нашей жизни. Не 100 лет, пока еще газотурбинные технологии будут приближаться к тому самому КПД, о котором говорит Александр Александрович. А ведь трудно сказать.
Ну, я просто к тому, что, например, недавно отправляя там, да, в этом году сына в школу, я ему подарил на 1 сентября сотовый телефон и, естественно, вспомнил, когда он появился впервые у меня. То есть на моих глазах произошло несколько подряд научных революций, то есть таких абсолютно нормальных, полноценных, о которых будут писаться учебники, потом чуть-чуть попозже, и студенты будут это изучать. И все это произошло на моих глазах. То есть может ли что-то такое быть в двигателе строения? Вот об этом я, собственно, и спрашиваю. Я так понимаю, что здесь мнения разнятся. Сан Саныч говорит, что да, но лет через 100, а Анатолий Александрович уверяет, а почему бы и не при нашей жизни?
Нет, надо понимать, что если бы я работал в академическом институте или в научно-исследовательском, я бы, конечно, так и представлял. Потому что институты научные имеют право на ошибку в исследовании, в прогнозе, во всем. Я работаю в КБ, я не имею права на ошибку. Я нахожусь на том месте, если я запустил дело, и оно не завершилось товаром, рентабельным, прибыльным и так далее, я должен уйти. И идти в институт, и заниматься прогнозами, и заниматься... Но это тоже важно и нужно. Это тоже очень важно. Это еще одна беда, что в эти же годы очень упала академическая и отраслевая наука.
Это мы сейчас о 90-х.
Да, вот эти вот лихие годы. Это тоже крайне опасно. И причем это мы почувствуем только потом. Сейчас пока мы еще большой, огромный задел советский, научный. Мы его еще съедаем и съедаем. И мы это точно почувствуем. И это тоже важно. Я как бы не насмехаюсь над прогнозами. Ученый должен заниматься совершенно свободно поиском. Он должен ошибаться и писать отчет. Ошибся. Тему пока отложить. Идти в другом направлении. А я такого права не имею. Потому что я работаю в конструкторском бюро.
Здесь вот я хотел добавить, потому что тема действительно очень важная. Мы говорим о науке. И действительно, вот те научные основы, которые сегодня используются в современном двигателестроении, не то, которые двигатели производятся, а те, которые даже создаются, они во многом основаны на фундаментальных знаниях, на научных заделах, которые мы располагали. Я имею в виду не конкретные институты, а вообще там российская и во многом даже мировая наука. Понимаете? И в принципе можно себе представлять, что да, новые знания все равно будут появляться, новые модели, новое понимание устройства материалов, процессов, там, чего-либо, да, будет появляться. Но все равно во многом мы сегодня, да и прежде всего вот российские ученые, опираемся на те заделы, которые мы имели. К сожалению, создание новых заделов — вот это огромная проблема. Потому что это требует, ну, и прежде всего кадровых ресурсов других, понимаете, вот, и других условий. И действительно, сегодня нам пока эта знаниевая основа помогает и способствует решению тех задач, которые стоят. Хотя, конечно, хотелось, чтобы было еще лучше. А вот что касается следующих шагов, то здесь еще придется и вот эту часть компенсировать каким-то образом и развивать. Потому что утерянные годы в развитии науки, они тоже будут сказываться. Не так... Там инерция больше, да, понимаете? Конечно. Инерция больше. То есть в двигателении они сказываются вот там с разницей несколько лет, угу. А в науке они будут сказываться. С то большим периодом.
Мы говорим про вот этот вот разрыв в занятиях фундаментальной наукой, да?
В том числе, да.
Но ведь фундаментальная наука, мне почему-то так представляется, она в некотором роде всеобъемлющая. То есть, хорошо, у нас в стране был разрыв, но в целом-то ведь в других странах нашей большой планеты, нашего большого мира этого разрыва наверняка
не было. Вы знаете,
роль не
совсем так, потому что роль Советского Союза, да, скажем так, когда страна была такой, в развитии фундаментальной науки в мире во многом была определяющей, вы это лично понимаете, по многим направлениям. И ладно, там, допустим, фундаментальная наука, там, я не знаю, там никого не хочу обижать, там, в Италии, в Испании, да, а то, что произошло в России, это такой элемент, сдерживающий не только для российских.
И надо, кстати, очень аккуратно говорить о разрыве фундаментальной науки с жизнью в Советском Союзе, в военно-промышленном комплексе этого не было абсолютно. Вот в реальной жизни людей, в быту, в легкой промышленности, это действительно было колоссально. Но в оборонке это была теснейшая связь. Все академические институты напрямую работали над созданием оружия. То есть, переход от фундаментальных исследований к практике был один из лучших в мире, если не лучший. Вот все, что касается, к сожалению, жизни людей, вот это вот был действительно колоссальный разрыв от разработок до того, чтобы человек этим пользовался в реальной жизни. Вот это было. Это беда экономики вот, социалистической, которая во многом ее погубила. Но что касается оборонки, не было никакого разрыва. Это было идеальное сочетание фундаментальной, отраслевой, прикладной, вузовской и уже разработки и создания оружия и так далее. Это была система.
Может быть, сверхцель нужна?
Нет, ну, конечно. Ну, тогда это была цель. Потому нужна. Что была задача, что мы против всего мира, мы всем противостоим, надо, все враги, и надо противостоять. Система.
У меня просто в голове вертится вопрос к Сан Санычу, а если вот в ряду научных дисциплин, которые помогают создать авиадвигатель, дисциплины гуманитарного свойства, но я все его боюсь сформулировать неправильно.
Экономика – это гуманитарная наука?
Безусловно.
Вот. Колоссальное значение. Вот я сейчас вот мучаюсь, что конструктора у меня плохо знают бизнес-планирование, плохо чувствуют экономику. Я их буду вот буквально недавно разгон устраивал, очевидно, буду их учить специальные курсы, чтобы люди чувствовали, что начало любой разработки – это инвестпроект, это риски, это нужно посчитать деньги, посчитать вложения, посчитать отдачу, посчитать объемы рынка, посчитать денежные потоки. Это норма для наших коллег на Западе. У нас этого никогда не было, этим занимался там Госплан. И сейчас крайне важно это уметь не только на уровне институтов, а уметь, когда затевается какое-то дело, уметь все это посчитать. И самое главное, только инженер может почувствовать физический смысл этих рублей, долларов и так далее. Экономист, чистый экономист, он считает, он не понимает проблем. Его обучили, как складывать, как вычитать. Там интегралов нет в экономике, так, и дифференциалов. Там все плюс-минус. Так. Но он не чувствует цифр, не понимает их физического смысла. И поэтому он где-то на запятую ошибся и привел к абсолютной глупости в конце. А он это не понимает. Только инженер, имея еще и экономическое образование, достаточно высокого уровня, способен понимать. И вот это, то есть, вот экономика. Исключительно огромное значение. Что еще из гуманитариев? Ой, грамота. Это какой-то кошмар. Это русский язык. Это вообще, вот это вот просто упало поколение последнее. Это какой-то кошмар, какие пишут документы молодежь.
А как это влияет на
какое-то качество документов, это же огромное значение имеет. Грамотно написать, грамотно сформулировать свою мысль, чтобы поняли другие люди. Толково, не просто в смысле грамотно терминов, а синтаксис, морфология, вот это все так построить, чтобы это можно было прочитать другому человеку. Это тоже очень важно. Человек должен уметь написать.
Вы же наверняка слышали, что у нас в ближайшее время будет возвращаться сочинение.
Слава тебе, Господи.
Сочинение сочинение, которое будет предварять экзамен по ЕГЭ. Так вот, в процессе обсуждения этого сочинения было высказано предложение, причем на высочайшем уровне, оценивать лишь литературную компоненту творческой работы и не оценивать грамотность при этом, потому что чрезмерные придирки к русскому языку...
Это будет очередная величайшая глупость нашего Минобра, если прекратят учить грамотно писать. Это уже фактически идет этот процесс, так? Потому что сейчас эти компьютерные всякие драйверы, которые расставляют туда-сюда и как угодно, так? И это читать вообще невозможно. Поэтому это вот, ну, если говорить о продолжении, то есть, что еще? Психология крайне важна, на мой взгляд, чтобы люди какие-то азы получали, чтобы помогало в коммуникабельности знание законов психологии. Потому что есть талантливые люди, которые вообще не умеют общаться в коллективе. Это очень вредит. То есть, вот что еще? Ну,
иностранный язык.
Вот это само собой. Английский – это просто святое. У меня есть специальные курсы. Более того, я доплачиваю людям зарплате за то, что они знают в определенном уровне совершенства и английский, прежде всего, английский язык. Для инженеров это язык общения.
Для тех документации.
Почему? Это язык общения. Это и документация, это язык общения, прежде всего. Мы же контактируем со всеми. Мы же общаемся со специалистами, с коллегами. Мы работаем в двигателе в нашем новом. Участвует куча западных фирм, которые подают нам информацию, делают научные исследования, поставляют нам компоненты, уровни которых в России такого уровня нет. Поэтому это норма. И поэтому язык общения – это английский сегодня. Это основной, хотя бы английский. А если еще есть немецкий, французский, это вообще идеально.
Я бы дополнил здесь. Да. Вот вопрос ваш, Роман, он на самом деле маленько, может быть, даже его можно более широко трактовать. Вот роль гуманитарного образования, гуманитарных наук в подготовке инженера и его в будущей работе. Сан Саныч, конечно, говорит о вещах довольно прагматичных. Язык нужен вот для того, экономика нужна, чтобы, значит, сконструировать такую деталь, которую потом рентабельно куда-либо приспособить. Но ведь на самом деле, если так вот чуть-чуть даже назад посмотреть, скажем, инженерную техническую интеллигенцию всегда отличало, особенно тех людей, которые занимаются, вот, скажем, авиационным двигателестроением, всегда отличало хорошее знание истории. Да? Вот. Вообще такие мировоззренческие какие-то такие платформы, да, там с элементами и философии, и социологии. И это все должно здесь присутствовать. Ведь недаром говорят, что, может быть, это дискуссионная точка зрения, но она точно имеет право на существование. Ведь мы же все время создаем что-то новое, да, в этом наша задача. Не просто делать то, что делали, а создавать что-то новое. И что человек, который не может правильно сориентироваться и оценить новые элементы в литературе, в искусстве, да, там, в музыке, от него сложно ожидать чего-то нового, его вот инженерного творчества. Понимаете? Это же не просто винтики люди. Вот. Есть же созидатели. Вот. Люди, которые... Их, может быть, не так много, но, как правило, эти люди обладают такого рода знаниями. И даже я знаю в коллективе, даже авиадвигателя, да, есть люди, которые неплохо пишут. Да, пишут литературные очерки, не техническую документацию, а да, там увлекаются стихами, да, отлично знают историю. Причем не просто историю авиационного двигателестроения, а вообще историю страны, жизни, которая в это время происходила. Поэтому это, конечно, и самообразование, но это и вот эта вот компонента инженерной подготовки, посеянная в этих людей, тогда, когда они в целом получали это образование.
Есть у вас такая генерация инженеров, Сан Саныч?
Ну, во-первых, я поддерживаю Анатолия Александровича, что всегда российский инженер всегда был высокоинтеллигентным человеком. Я думаю, что это просто автоматически получалось. Потому что в чем суть российской инженерной школы? Не столько напихать в голову знания, как научить самому, научить работать самому. То есть, научить... Вот есть проблема... Он знает, как с ней разбираться. Надо начать с учебника, с энциклопедии, там, с того сего. И когда у него, он инженер любопытный человек, у него появляется какой-то интерес. Он знает, как, ему никого не надо. Ему вот интересно, что такое была Первая мировая война. Он сам разберется, он сам прочитает. Ему интересно, там, значит, кто более серьезный поэт, Высоцкий или Пушкин. Так? Он просто почитает, сравнит и поймет, что Высоцкий на одном уровне с Пушкиным. Или там, ну, я говорю, и так далее. Поэтому это неизбежно действительно были интеллигентные люди. А интеллигентность тянет уже за собой уже и манеры, и все. Это всегда была элита. И вообще, я, честно говоря, если уж никого, чтобы не обижать, никакую профессию, так, меня всегда поражает, когда какой-нибудь там музыкант там, или там, вот он всей жизни ездит по стране и играет там 5 вещей и рассказывает, какое у него творчество, так, и вот мое творчество. А когда инженер, вот можете себе представить, инженер садится, и из ничего появляется предмет. Просто из ничего. Ничего не было. Был воздух, была голова, потом появился эскиз, появился чертеж, появилась технология, и появился двигатель. Это кто-то творчеством называет или нет? У нас в нашей стране.
Безусловно.
Где? Где? На каком канале? Где? Где? Покажите.
Как минимум мы с вами. Прямо сейчас. Мы признаем инженеров демиургами, а их занятие творчеством. Спасибо большое. Программа «Ни дня без науки». Александр Иноземцев, Анатолий Ташкинов. Меня зовут Роман Попов. Оставайтесь на 91.2 FM.